Итак, братья и сестры, к тому, что мы прочитали с вами в начале нашего собрания из книги Деяний Апостолов, 28 глава, прочитаем еще два стиха из этой же книги Деяний Апостолов, 19 глава, 11-12 стихи. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Аминь. Пожалуйста, присядьте. Господь Иисус Христос простер свои руки на Голгофском кресте. Он пролил свою драгоценную кровь, отдал свою жизнь, чтобы искупить нас. И мы видим, что его последователи, апостолы, и в частности сегодня мы будем рассуждать об апостоле Павле, который получил от Господа, был призван Господом Иисусом Христом быть апостолом Иисуса Христа. И он был не меньше других апостолов. Он также видел Господа. Он получил эту власть и силу. И руками апостола Павла совершались великие знамения, чудеса. И даже на больных возлагали платки, опоясания с тела его, и в них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. И некоторые так дальше, если читать из этой же главы, что какие-то сыны иудейского священника Скевы хотели тоже изгонять злых духов именем Иисуса Христа или Христа, которого проповедует Павел. И этот злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Апостол Павел был известен не только миру царств, но он был известен и миру тьмы. Его знали злые духи, и они сказали, что Павел нам известен, а вы кто? Вот такова жизнь, братья и сестры, должна быть верующего человека. Это не такая жизнь, что трудно определить, куда же его отнести, к какому разряду. Но чтобы это была жизнь, то, что даже эти злые духи, этот ад должен знать, кто мы есть. И эти бесы знали, кто такой апостол Павел. Они знают все, братья и сестры. Они знали, что Иисус Христос есть Сын Божий. Мы знаем, кто ты есть. Они говорили, что ты есть Сын Божий. Но, к сожалению, люди не узнали в Иисусе Христе Мессию, Сына Божьего, тот, который должен быть царем народа израильского. Апостол Павел – это действительно особая личность. И мы говорим, апостол Павел – это апостол язычников. Это апостол язычников. И Бог его призвал быть апостолом. Хотя сам по убеждению, по вере, он был фарисей, он был еврей из колена Вениаминова. Он был ревнитель закона. Он чтил закон, он соблюдал закон, как никто из иудеев. Никто не мог сказать что-то в адрес Савла в то время, что он нарушил закон. Он был очень высокообразованный человек того времени. Он имел высокое светское образование и высокое духовное образование. Он учился у ног Гамалиила. Он был из Тарса Киликийского. Он имел римское гражданство. Он мог говорить с любым человеком, с иудеем, с еленом, Он знал культуру, он знал языки этих народов. Он знал философов, он знал поэтов. Ему легко было говорить со всеми. Но впоследствии, когда апостол Павел встретился с Господом Иисусом Христом, то вот, казалось бы, тот свет, который он имел в себе, он видел, что по сравнению с этим светом Иисуса Христа, это тусклая лучина. И все это преимущество он почел щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа своего. От него он от всего отказался. Все почитал за сор, чтобы приобрести Христа. Это есть Евангелие. Это есть эта благая весть об Иисусе Христе. И вот тот, который гнал церковь Христа, и он думал, что этим он служит Богу, он был ревнитель. Он даже взял эти письма у первосвященников, чтобы пойти в Иерусалим и там связывать верующих и приводить на суд в Иерусалим. Если он имел эту связь с книжниками и первосвященниками, значит, он был член Синедриона. И вот тут он встретился со Христом на пути в Дамаск. Куда после обращения повел его Иисус? Где он проходил? Вот теперь не у ног Гамалиила, а у ног Иисуса Христа. Это Аравийская пустыня. И он там находился 3 года. Он там находился у ног Христа. И там он получил эти откровения от Господа. Это высшая школа. Не мог Гамалиил никто дать тех знаний, которые он получил от Христа. Это говорит о том, что если мы покаялись и приняли Иисуса Христа, это не значит, что теперь мы все знаем. Мы ничего не знаем, мы только знаем одно, что Господь мой Спаситель. Я знаю то, что я был слеп, а теперь вижу. Я знаю, что я был мертв по грехам и преступлениям, а теперь жив. А что я больше могу знать? И Бог нас учит. У нас тоже есть свои пустыни. Вот эти пустыни, они тоже необходимы нам. Это личное общение с Богом. Я очень, может быть, часто привожу эти примеры, что конференции, там это все хорошо, на своем месте. Но превыше всего, это один на один с Господом. Никто не даст тебе этого образования, если ты не будешь в общении с Богом. Можно числиться в каком-то высшем учебном заведении, но это же ничего не говорит о том, что ты уже будешь умный, если ты не учишься. Это надо находиться у ног Христа и там получить вот эти откровения, эти знания от Господа. И апостол Павел, дорогие друзья, получил самые великие 2 открытия. Это какие? То он проповедовал закон Моисеев и оправдание или спасение через исполнение закона. Он вот этого держался. А теперь, когда он побывал с Господом Иисусом, он начал проповедовать, что делами закона не оправдается никакая плоть. Он получил 2 великое откровение, и он проповедовал это всем, что праведность наша – Христос. Христос – оправдание наше. Что мы оправданы кровью Иисуса Христа, Его праведностью, Его воскресением, Его жертвою. И Он это проповедовал всем людям. Не проповедовал закон, а проповедовал благодать. Спасение не через исполнение закона, а через благодать Божию, через любовь Божью. Ибо если оправдание через закон, тогда Христос напрасно умер. И вот это есть та благая весть. Это и есть радостная весть, это и есть Евангелие, спасение во Христе Иисусе. И вот пришло то время, когда Павел гнал верующих, Он потом на себе испытал это гонение от своих иудеев. Те, которые тоже рыновали закон и на него смотрели, на апостола Павла, как на язву общества. Он развращает народ. Это язва общества. Он осквернил храм. Обвинение было. Это лжеобвинение. И 40 человек, они как бы дали клятву, что не будут есть и пить, пока не убьют этого Савла, этого Павла. 40 человек. И какими разными хитростями они там хотели, чтобы из Кесарии везли в Иерусалим, по дороге убить. Но Бог был с ним. Бог, Иисус говорил апостолу Павлу, что как ты проповедовал в Иерусалиме, так ты должен проповедовать и в Риме. И вот пришло то время, когда и желание апостола Павла быть в Риме, оно исполнилось. Он оказался в Риме. Он там был 2 года, потом вновь был отпущен на свободу, потом он объехал опять эти страны, где он находился. Он даже посетил Испанию. Но обратно был арестован. И тогда уже мечом отсекли ему голову. Но мы с вами читали вот это место, когда, плывя на корабле в Италию, в Рим, это был центр всего мира, это могущественный Рим. И вот на этом корабле было 276 человек. Это считая и апостола Павла. Когда читаем 27 главу, мы видим, что они пережили, какую бурю, 2 недели, что не надеялись, что останутся живы. Но явился ночью ангел Господень и предстал пред ними и сказал: «Не бойся, Павел. Тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». То, что 2 года назад тебе было сказано о том, что ты будешь в Риме, и ты будешь там проповедовать о мне, Господь Иисус сказал, то ангел напомнил ему, что не бойся, корабль не погибнет, вернее, люди. Корабль-то, конечно, разбился и попал на мель, но они все спаслись, остались живы. И вот остров, на котором они были выброшены, назывался Мелит. Это Мальта, сейчас называется этот остров. Это небольшой остров, 27 километров в длину и где-то 14 в ширину. Но там жили люди. И сказано, что это были иноплеменники. А по тем временам иноплеменники в глазах греков и римлян – это варвары. Это люди, которые не знали греческого языка, итальянского языка, римского и там, иудейского. У них был свой язык. А поэтому римляне и греки считали, если ты не знаешь греческого языка, римского, значит, ты варвар. В этом плане, что они не какие-то там разбойники, а просто в глазах этих людей они иноплеменники. На самом деле они туземцы, они коренные жители. И вот эти туземцы, они оказали немалое человеколюбие. Человеколюбие относится к нашему Господу Иисусу Христу. Вот в нем человеколюбие. Действительно, Христос возлюбил нас и предал себя за грехи наши. Вот эта любовь, что Он пошел на смерть вместо нас, умер за наши грехи. Мы должны были умереть, быть наказаны, но Он взял нашу вину на себя. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились». Человеколюбие, вот эти люди, эти туземцы, эти коренные жители этого острова, Их называли иноплеменники. Они оказали человеколюбие. Они видели, как вышли из моря мокрые, измученные 276 человек. А тут еще дождь, ветер, и они разложили костер, все, что могли, для того, чтобы эти люди согрелись, чтобы их обогреть, высушить их вот эти одежды. Они несли кто что имел, чтобы накормить этих людей. Сестры, и вот это человеколюбие, это же, наверное, мы так понимаем, что Бог все это располагает. Этим людям как бы было положено на сердце оказать вот эту милость и любовь к этим потерпевшим кораблекрушение. Это тоже работа Господа, это работа Духа Святого. Потому что Бог всем управляет, Он повелевает всем людям, и они выполняют именно то, что Бог им говорит, ихним сердцам. Поэтому даже могут те люди, которые по характеру, по своему, не такие добрые, а если Бог им повелит, они будут выполнять это. Потом они могут опомниться и сказать, а почему я так делал? Да потому что Бог это повелел. Если, братья и сестры, Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, если Бог повелел воронам, и они носили хлеб и мясо Ильи, а тот пил из источника воды, нам трудно это представить. А Бог руководит всем. И зверями, и птицами. Это Его творение. Он повелел, и вороны достают где-то хлеб, где-то мясо. И Бог повелел вдове в Сарепте, когда этот поток иссох и не стало воды, чтобы вот эта вдова в Сарепте кормила Илью. У нее самой-то не было особо ничего есть. А Бог повелел. Бог не повелел там богатым, у которых все ломится от муки. А у нее там один сосуд был с мукой, и все. Где надо мало лепешку сделать, и больше ничего. И вместе с сыном. Она говорит, сделаем вот хлеб, и мы умрем. А Бог именно такой бедный повелел кормить Илью, еще одного человека. Им-то есть нечего. Бог всемогущий. Он не так, как мы думаем. Он берет эти маленькое что-то, рыбки или хлеб, он преломляет и кормит тысячи людей. Поэтому будем доверяться Господу, что у Бога там армия 100 тысяч или один человек, победа, она может быть через одного человека. Не главное количество, это Бог, если Бог на стороне. Вот кто есть наш Господь. А если человек думает, что он может скрыться от Бога, то прочитайте это место Амоса, 9 глава, 3 стих. «Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их». А куда же уйдешь ты, человек? И там Бог повелеет, и какой-то змей морской ужалит, и все. Кто-то рассказывал, как один человек поставил условие, что он будет бороться с Богом, и пусть Бог придет на поляну в 12 часов. И он говорит, если он есть, я с ним поборюсь. Это кто-то рассказывал такой пример. И вот прошло 12 часов дня, он ждал и ждал, и никто не пришел. Он сказал, я так и знал, что никто не придет, потому что Бога-то нет, как он мог прийти? И уже радостно возвращаясь, какая-то мошка влетела в глаз, потом раздражение, и он умер. Бороться с Богом, когда ты не мог одолеть мошку эту. А Бог повелел и показал, кто есть Бог. Бог управляет, Бог руководит. Вы думаете, когда Даниил оказался во рве львином, что там Львы его рвали, рвали, и не могли разорвать, что ли?
Да нет.
Просто ангел Господень заградил пасть львам, и все, и они ничего не делали, они сидели тихо. Так вот мы подходим к тому, братья и сестры, что когда эти люди развели этот костер, они оказали человеколюбие, они сделали все, чтобы они обогрелись, чтобы высушить вот эту одежду. Апостол Павел, он не стоял и не смотрел со стороны. Он тоже набрал множество хвороста и клал на огонь. Апостол Павел действительно, он мог сказать, подражайте мне, как я Христу. Во всем. В духовной жизни, в святости и в служении. Хотя такой великий апостол, а он был рабом для других. Как Христос умывал ноги апостолам, так он старался также подражать, показать, что он не выше других. Он такой же человек и хочет послужить своим ближним. Вот она, пример. Чем мы выше, тем мы должны быть ниже. Только тот будет высокий в глазах Божьих и уважаемый, который смиряется перед Богом. Если у нас колени не склоняются, мы не можем нагнуться, чтобы умыть ноги другому, не позволяет нас гордость. Все, конец нашему служению. А если по примеру Христа мы желаем унизиться, быть меньшими, в глазах Божьих Бог возвышает нас. Это принцип духовный. Мы унижаемся, Бог возвышает. Мы возвышаемся, Бог унижает. И вот Павел взял хвороста. Очевидно, уже кто-то положил до него. И там была змея, ехиднина. И она от этого жара, тепла, она, видать, была в спячке, и вдруг она ожила, начала двигаться. И так оказалось, когда Павел ложит хворост, она оттуда выходит и повисает у него на руку. Повисла на руке его. И что же Павел делает? Опять пример для нас. Полностью доверие Господу. Никакой суеты, никакого крика. Ой, я не знаю, мы сейчас с этой змеей на руке побежали бы, кричали бы, да? Как когда-то в детстве пчела летает за нами, так мы бежим и машем руками, а она еще хуже к нам. Павел спокойно взял эту змею и стряхнул в огонь. Вот и все. Он стряхнул ее в огонь. Я помню, наш брат-старец, он уже в вечности, он не был проповедником, но хорошо знал Священное Писание. Он как-то подошел ко мне и говорит, вот я был на собрании в одном, и там один проповедник, молодой брат, говорит о том, что змея укусила апостола Павла, но не повредила ничего, яд и так далее, и так далее. Он говорит, я читаю это место и не вижу, чтобы его змея укусила. Я только вижу, что змея повисла на руке, аж такого, чтобы укусила, нету. Туземцы видели, что она повисла, она, видать, знали характер змеи, что... Но вопрос не в том, что можно догадываться, просто не написано. И он спрашивает, а как ты, брат, думаешь, укусила она его или не укусила? Я говорю, брат, я думаю так, как ты, наверное, не укусила. Но не согрешил не тот, кто сказал, что укусила. Тут греха нет, к смерти. Пусть как, кто рассуждает. Но вопрос о том, братья и сестры. Змея – это прообраз греха. Это дьявол. Вот эта змея, она тихонько. Ее не видно было. Она как бы была в сонном состоянии. Но такие благоприятные условия, и она ожила. И она повисла на руке. Она могла укусить, но надо вовремя стряхнуть ее, чтобы она упала в этот жар, в этот огонь. И если вот мы видим в нашей жизни, чувствуем, что-то висит, вот это греховное, на нашей руке, не надо разглядывать. И не надо думать, укусит она меня или не укусит, ужалит или нет. Она обязательно ужалит. Грех обязательно ужалит, но надо вовремя сбросить. Не сожалея, стряхнуть вот это греховные мысли, греховные желания, чтобы они не укоренились и не причинили нам зла не причинили нам вреда. Иисус говорит, что «се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Христос не говорит о том, что вот эти сатана, это сила вражья, это змеи, это скорпионы, это все нечистые духи, которые вот в воздухе, в сынах противления. Христос не говорит о том, что прячьтесь от них, укрывайтесь, делайте блиндажи, траншеи и не высовывайтесь. Бог дал нам эту силу, и тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Если мы этой силой не пользуемся, мы не доверяемся Господу. Это сила Духа Святого в каждом из нас. Вопрос стоит о том, пользуемся ли мы этим. К сожалению, не всегда. Мы забываем об этом, что Бог дал нам эту силу. Не прятаться, не убегать, а противостать сатане твердую верою, и он убежит от нас. Вот она победа. Поэтому, если, будем говорить, в нашей руке повисла эта змея, это силы темные, это грех, что-то влечет нас, не рассматривайте. Она может ужалить, вовремя надо скинуть в этот жар, для того, чтобы наши руки, они были чистыми, и ничего не отягчало нас, не мешало нам в служении духовном. Слово Божие говорит, братья, поднимайте руки ваши, чистые руки, взывайте к Богу без гнева и сомнения, чтобы не было ничего в нашем сердце. Бог только тогда будет отвечать на наши молитвы, если наши руки чисты, без гнева и сомнения, если там нету греха. Братья, молитесь в собрании. Я не говорю о том, что сестры не молитесь. Сестры всегда молятся, а братьев не слышно. А Слово Божие призывает, братья, вы чего сидите-то? Поднимайте руки, молитесь. Это же служение. Бог дал вам это право. А если вы остыли, тогда эту эстафету поднимают сестры. Конечно, дело Божие не будет стоять, они дальше несут. А вы-то что делаете? Если мы увидели, чувствуем на нашей руке, что-то есть, что-то желание, что-то нас соблазняет, сбросьте вовремя, иначе ужалит. Вы знаете, оно было и раньше, но сейчас, в последнее время, есть такие мысли, уже проскальзывают, что чуть-чуть вина можно пить. А апостол Павел говорит коринфянам, когда будете пить только в мое воспоминание. Ну и когда ты больной, как лекарство, это вопрос другой. Но для радости нам пить вино не надо. Это змея. И вот в 23 главе книга притчи читаем с 29 стиха. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого все это, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри, как оно, как вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Оно ужалит тебя, как аспид. Не будем думать, что мы можем играть с грехом, что эта змея повисла, ничего страшного. Если мы ее вовремя не скинем, она ужалит нас. Эта змея ужалила Ананию и Сапфиру. Петр говорит, а почему вы ее не скинули? Будем так говорить. Почему, когда эта змея повисла на руке вашей, почему вы ее не сбросили в жар, в огонь? Зачем вы допустили сатане вложить в сердце вашу мысль солгать Духу Святому? Вы солгали не человеком, а Богу. Зачем ты допустил? Если приходят такие мысли какие-то греховные, вожделения, искушения, прочувствовать, надо вовремя стряхнуть эту змею, иначе будет беда, она ужалит. Не доводите до того, не играйте с этим. Сегодня братья уже говорили о том, что за идолами стоит сатана. Вы думаете, просто так? Ну, это ничего страшного. Это не так. Все это такое, казалось бы, незначительное, маленькое, безобидное, но оно укусит нас. И даже бывает так, что потом люди приходят с болезнями такой души, духа, начинаются вот проблемы в духовной жизни. И вот в чем причина, мы ничего не знаем. А причина есть, оказывается. Где-то что-то мы допустили, где-то мы заигрывали с грехом, где-то эта змея повисла в нашей руке, мы ее не сбросили, мы ее не стряхнули, она потом дала результаты. И вот потом оказывается какая-то проблема. Поэтому, дорогие друзья, если такое произошло, надо прийти и исповедоваться пред Господом и отречься от этого. Господи, прости меня. Я просто хотел испытать. Все делали, я так сделала. Не надо этого делать. Я вчера прошел по городу старому и вдруг заметил, люди подходят, а там стоит такой бронзовый трубочист. Знаете, раньше ходили трубочисты, и кто дотронется до пуговицы, вроде там счастье. Трубочиста сейчас, наверное, найти трудно, живого. Сделали такой бронзовый монумент такой, трубочист. И люди подходят, пуговицу трут и за носик трут. Этот трубочист сам черный, а нос блестит такой бронза, и пуговицы блестят. Может быть, и мы там окажемся, идем мимо. И так искушение. Ну что так? Ну сходи там по три носик, да, пуговицу на всякий случай. Сестры, это мелочь, казалось бы. Но эта мелочь, она может укусить нас потом. У нас не должно быть ничего этого. Мы должны быть свободны от всего этого. Потому что нас Христос освободил. Мы можем приветствовать через порог. Мы что хочешь можем делать. Для нас эти бабьи сказки не действуют. А если мы начинаем верить, она укусит нас. Она незначительна, но потом мы испытаем на себе это. А не дай Бог, какие там экстрасенсы. Не дай Бог, это все это. Силы тьмы. Это сатана. Это змей, который повис на руке нашей. Поэтому сохранит нас Господь от этого. И если вдруг так оказалось, что мы почувствовали, висит, вовремя скинуть надо. Не увлекаться этим, а противостоять сатане. И вооружившись вот этим духовным оружием, чтобы сатана был побежден. Блажен тот, который победили кровью Агнца, которые посвятили свою жизнь Господу, которые святые, но они освящаются еще, идут этим путем освящения и не заигрывают с грехом. А если этот грех как-то вот случайно повис, они его вовремя сбросят, вовремя стряхнут, чтобы он не ужалил и не причинил вреда. Поэтому пусть Господь нам в этом поможет. Пусть Господь благословит нас. И, может быть, в нашем собрании есть те люди, которые что-то делали в своей жизни и делали в неведении, то сегодня можно прийти к Господу и с покаянием, чтобы Господь освободил нас от этого. Кто никогда не молился, прийти к Господу, чтобы Господь вошел в ваше сердце и дал вам духовных сил, сил противостоять сатане и быть победителем, быть Детем Божьим и наследником вечной жизни. Да поможет нам всем в этом Господь. Аминь.